Глава четвертая. Как Пеппи идет в школу. Конечно, и Томми, и Анника ходили в школу. Каждое утро ровно в 8 они, взявшись за руки с учебниками в сумках, отправлялись в путь. Как раз в этот час Пеппи больше всего любила ездить верхом на лошади, или наряжать господина Нильсона, или делать зарядку, которая заключалась в том, что она 43 раза подряд, не сгибаясь, подскакивала на месте. Затем Пеппи устраивалась у кухонного стола и в полном покое выпивала большую чашку кофе и съедала несколько бутербродов с сыром. Проходя мимо виллы курица, Томми и Анника с тоской глядели через ограду. Уж очень им хотелось свернуть сюда и весь день проиграть со своей новой подружкой. Вот если бы Пеппи тоже ходила в школу, им было бы не так обидно тратить на учение столько времени. Да чего же весело бежать домой после школы, особенно если нам втроем, а, Пеппи? — сказал как-то Томми, смутно надеясь ее соблазнить. — И в школу мы бы тоже ходили вместе, а? — умоляюще добавила Анника. Чем больше ребята думали о том, что Пеппи не ходит в школу, тем печальнее становилось у них на душе. И в конце концов они решили во что бы то ни стало уговорить ее ходить в школу вместе с ними. «Ты даже представить себе не можешь, какая у нас замечательная учительница!» — сказал однажды Томми, лукаво взглянув на Пеппи. Он и Анника прибежали к ней, наспех сделав уроки. «Ты не знаешь, как интересно у нас в классе!» — подхватила Анника. «Если бы меня не пускали в школу, я бы просто с ума сошла от горя!» Пеппи, сидя на низенькой скамеечке, мыла ноги в огромном тазу. Она ничего не сказала в ответ, только принялась так брызгаться, что расплескала почти всю воду. «Да и сидеть там надо недолго, только до 2 часов», — снова начал Томми. «Понимаешь, только до 2, и оглянуться не успеешь, как звонок. А кроме того, бывают каникулы, рождественские, пасхальные, летние», — в тон ему продолжала Анника. Пеппи задумалась, но по-прежнему молчала. Вдруг она с решительным видом выплеснула остаток воды из таза прямо на пол, хотя там сидел господин Нильсон и играл зеркалом. «Это несправедливо», — строго сказала Пеппи, не обращая ни малейшего внимания ни на гнев господина Нильсона, ни на его мокрые штаны. «Это ужасно несправедливо. Я не стану с этим мириться». «Что несправедливо?» — удивился Томми. «Через 4 месяца будет Рождество, и у вас начнутся рождественские каникулы. А у меня что начнется?» В голосе Пеппи звучали слезы. «У меня не будет никаких рождественских каникул, даже самых коротеньких», — продолжала она жалобно. «Это надо изменить. Завтра же я отправляюсь в школу». От радости Томми и Анника захлопали в ладоши.
«Ура! Ура! Так мы тебя будем ждать завтра ровно в 8 у наших ворот!»
«Нет», — сказала Пеппи, — «это для меня слишком рано. А кроме того, я поеду в школу верхом». Сказано, сделано. В 10 часов... Пеппи вынесла свою лошадь в сад и отправилась в путь. А через несколько минут все жители городка кинулись к окнам, с ужасом провожая взглядом маленькую девочку, которую понесла взбесившаяся лошадь. На самом же деле ничего ужасного не происходило, просто Пеппи торопилась в школу. Она галопом влетела во двор, спрыгнула на землю и привязала лошадь к дереву. Подойдя к двери класса, она с таким грохотом распахнула ее, что все ребята от неожиданности подскочили на своих местах и, помахав своей широкополой шляпой, что есть мочи, крикнула: «Привет! Надеюсь, я не опоздала на таблицу уважения!» Томми и Анника предупредили учительницу, что в класс должна прийти новая девочка, которую зовут Пеппи Длинный Чулок. Учительница и без того уже слышала о Пеппи. В маленьком городке, где все про всех знают, о ней шло немало толков. А так как учительница была милой и доброй, то она решила сделать все, чтобы Пеппи в школе понравилось. Не дожидаясь приглашения, Пеппи уселась за пустую парту. Но учительница не сделала ей никакого замечания. Наоборот, она сказала очень приветливо: «Добро пожаловать к нам в школу, милая Пеппи. Надеюсь, тебе у нас понравится, и ты здесь многому научишься». «А я надеюсь, что у меня скоро будут рождественские каникулы», — ответила Пеппи. «Для этого я и пришла сюда. Справедливость прежде всего». «Скажи мне, пожалуйста, твое полное имя. Я запишу тебя в список учеников». «Меня зовут Пеппи Лотта Виктуалина Рольгардина, дочь капитана Эфроема Длинный Чулок, прежде Грозы Морей, теперь Негритянского Короля. Вообще-то говоря, Пеппи — это мое уменьшительное имя. Папа считал, что Пеппи Лотту произносить слишком долго». «Ясно», — сказала учительница. «Тогда мы тоже будем звать тебя Пеппи. А теперь давай поглядим, что ты знаешь. Ты уже большая девочка и, наверное, многое умеешь. Начнем с арифметики. Скажи, пожалуйста, Пеппи, сколько будет, если к 7 прибавить 5?» Пеппи взглянула на учительницу с недоумением и недовольством. «Если ты такая большая, сама это не знаешь, то неужели думаешь, что я стану считать за тебя?» — ответила она учительнице. У всех учеников глаза на лоб полезли от удивления, а учительница терпеливо объяснила, что так в школе не отвечают, что учительница говорят «вы», и, обращаясь к ней, называет ее «фрекен». «Простите, пожалуйста», — сказала Пеппи, смутившись. «Я этого не знала и больше так делать не буду». «Надеюсь», — сказала учительница. «Вот ты не хотела считать за меня, а я охотно сосчитаю за тебя. Если к 7 прибавить 5, получится 12».
«Подумать только!» — воскликнула Пеппи. «Оказывается, ты сама можешь это сосчитать. Зачем же ты тогда у меня спрашивала?»
«Ой, я опять сказала «ты». Простите, пожалуйста». И в наказании Пеппи сама себя больно ущипнула за ухо. Учительница решила не обращать на это никакого внимания и задала следующий вопрос. «Ладно, Пеппи, а теперь скажи, сколько будет 8 и 4?»
«Думаю, 67», — ответила Пеппи.
«Неверно», — сказала учительница. 8 и 4 будет 12».
«Ну, старушка, это уж слишком. Ты же сама только что сказала, что 5 и 7 будет 12. Какой-то порядок нужный в школе? А если уж тебе так хочется заниматься всеми этими подсчетами, то стал бы в уголок, да считал себе на здоровье. А мы тем временем пошли бы в отбор играть в салочки. Ой, я, кажется, снова говорю «ты». Простите меня в последний раз. Я постараюсь вести себя лучше».
Учительница сказала, что готова и на этот раз простить Пеппи. Но, видно, пока не стоит задавать ей вопросы по арифметике. Лучше вызвать других ребят. «Томми, реши, пожалуйста, такую задачу. У Лизи было 7 яблок, а у Акселя 9. Сколько яблок было у них вместе?»
«Да, сосчитай-ка это, Томми», — вмешалась вдруг Пеппи. «И кроме того, скажи, почему у Акселя живот болел больше, чем у Лизи? И в чем в саду не нарвали яблок?»
Фрекин снова сделала вид, что ничего не слышала, и сказала, обращаясь к Аннике: «Ну, Анника, теперь ты сосчитай. Густав пошел со своими товарищами на экскурсию. Ему дали с собой 1 крону, а вернулся он с 7 эре. Сколько денег потратил Густав?»
«А я хочу знать, — сказала Пеппи, — почему этот мальчишка так сорил деньгами? И что он купил на них, лимонаду или что-нибудь еще? И хорошо ли он вымыл уши, когда собирался на экскурсию?»
Учительница решила сегодня больше не заниматься арифметикой. Она подумала, что, быть может, чтению у Пеппи пойдет лучше. Поэтому она вынула из шкафа картонку, на которой был нарисован ежик. Под рисунком стояла большая буква «Ё». «Ну, Пеппи, сейчас я покажу тебе интересную вещь. Это ежик. А буква, которая изображена вот тут, называется «Ё».
«Ну да. А я всегда думала, что «Ё» — это большая палочка с 3 маленькими поперек и 2 мушиными крапинками наверху. Скажите мне, пожалуйста, что общего имеет ежик с мушиными крапинками?»
Учительница не ответила на вопрос Пеппи, а вынула другую карточку, на которой была нарисована змея, и сказала, что буква под картинкой называется «З».
«О, когда говорят о змеях, я всегда вспоминаю, как я дралась с гигантской змеей в Индии. Вы даже представить себе не можете, какая это была страшная змея, 14 метров длиной и злая, как оса. Каждый день она пожирала не меньше 5 взрослых индийцев, а на закуску лакомилась 2 маленькими детьми. И вот однажды она решила полакомиться мною. Она обвелась вокруг меня, но я не растерялась. И изо всех сил стукнула ее по голове. Бах! Тут она как зашипит. А я еще раз бац! И тогда она... Ух! Да-да! Вот точно так это было. Очень страшная история.
Пеппи перевела дух, а учительница, которая к этому времени окончательно поняла, что Пеппи трудный ребенок, предложила всему классу нарисовать что-нибудь. Наверное, рисование увлечет Пеппи, и она хоть немного посидит спокойно, — подумала Фрекин и раздала ребятам бумагу и цветные карандаши. «Вы можете рисовать все, что хотите», — сказала она, и, сев за свой столик, принялась проверять тетради. Через минуту она подняла глаза, чтобы посмотреть, как дети рисуют, и обнаружила, что никто не рисовал, а все смотрели на Пеппи, которая, лежа ничком, рисовала прямо на полу. «Послушай, Пеппи, — с раздражением сказала учительница, — почему ты не рисуешь на бумаге?»
«Я ее же давно все изрисовала. Но портрет моей лошади не уместился на этом крошечном листке. Сейчас я рисую как раз передние ноги, а когда дойду до хвоста, мне придется выйти в коридор».
Учительница на минуту задумалась, но решила не сдаваться. «А теперь, дети, встаньте, и мы споем песню», — предложила она. Все дети поднялись со своих мест, все, кроме Пеппи, которая продолжала лежать на полу.
«Валяйте, пойте, а я немного отдохну», — сказала она. «А то, если я запою, стекла полетят».
Но тут терпение у учительницы лопнуло, и она сказала детям, чтобы они пошли погулять на школьный двор. Ей необходимо поговорить с Пеппи с глазу на глаз. Как только все дети вышли, Пеппи поднялась с пола и подошла к столику учительницы. «Знаешь что, Фрекин, — сказала она, — я вот что думаю. Мне было очень интересно прийти сюда и посмотреть, чем вы тут занимаетесь, но больше мне сюда ходить неохота. А с рождественскими каникулами пусть будет, как будет. В вашей школе для меня слишком много яблок, ежей и змей. Прям голова закружилась. Ты, Фрекин, надеюсь, не будешь этим огорчена?» Но учительница сказала, что она очень огорчена. И больше всего тем, что Пеппи не хочет вести себя как следует. «Любую девочку выгонят из школы, если она будет вести себя так, как ты и Пеппи».
«Как? Разве я себя плохо вела?» — с удивлением спросила Пеппи. «Честное слово, я этого и не заметила», — печально добавила она. Ее нельзя было не пожалеть, потому что так искренне огорчаться, как она, не умела ни одна девочка в мире.
С минуту Пеппи молчала, а потом сказала, запинаясь:
«Понимаешь, Фрекин, когда мама у тебя ангел, а папа негритянский король, а сама ты всю жизнь проплавала по морям, то не знаешь, как надо вести себя в школе среди всех этих яблок, ежей и змей».
Фрекин сказала Пеппи, что она это понимает, больше не сердится на нее, и Пеппи снова может прийти в школу, когда немножко подрастет. Тут Пеппи засияла от счастья и сказала: «Ты, Фрекин, удивительно милая, и вот тебе, Фрекин, от меня подарок на память». Пеппи вынула из кармана маленький изящный золотой колокольчик и положила его на столик перед учительницей. Учительница сказала, что не может принять от нее такой дорогой подарок.
«Нет, прошу тебя, Фрекин, ты должна принять мой подарок», — воскликнула Пеппи. «А то я завтра опять приду в школу, а это никому не доставит удовольствия».
Тут Пеппи выбежала на школьный двор и вскочила на свою лошадь. Все дети окружили Пеппи, каждому хотелось погладить лошадь и посмотреть, как Пеппи выедет со двора.
«Помню, я в Аргентине ходила в школу», — «Вот это была школа!» — сказала Пеппи и поглядела на ребят. «Эх, вам бы туда попасть! После рождественских каникул там через 3 дня начинаются пасхальные, а когда кончаются пасхальные, то еще через 3 дня начинаются летние. Кончаются летние каникулы 1 ноября. И тут-то, правда, ребятам приходится здорово поработать, потому что рождественские каникулы начинаются только 11-го. Но в конце концов с этим можно смириться, потому что в Аргентине не задают уроков. Правда, иногда случается, что какой-нибудь аргентинский мальчик залезает в шкаф, чтобы никто его не видел, и тайком немножко получит уроки. Но ему здорово влетает от мамы, если она это замечает. Арифметику там вообще не проходит. Если какой-нибудь мальчишка случайно знает, сколько будет 5 и 7, да еще с дуру проговорится об этом учительнице, то она поставит его на весь день в угол. Чтением там занимаются только в свободные дни, и то, если найдутся книги для чтения. Но книг там ни у кого нет.
«Что же они тогда делают в школе?» — с изумлением спросил маленький мальчик.
«Едят конфеты», — ответила Пеппи. «Вблизи школы находится конфетная фабрика. Так вот от нее прямо в класс провели специальную трубу, и поэтому у детей нет ни минуты свободного времени, только успевай жевать».
«А что же делает учительница?» — спросила маленькая девочка.
«Глупышка», — сказала Пеппи. «Неужто сама не догадалась? Учительница подбирает конфетные бумажки и делает фантики. Уж не думаешь ли ты, что там фантиками занимаются сами ребята?»
«Нет уж, дудки. Ребята там даже сами в школу не ходят, а посылают младших братишек и сестренок».
«Ну, привет!» — радостно крикнула Пеппи и помахала своей большой шляпой. «А вам, беднягам, самим придется сосчитать, сколько яблок было у Акселя. Меня вы здесь не скоро увидите».
Пеппи с шумом выехала за ворота. Лошадь скакала так быстро, что камни летели у нее из-под копыт, а оконные стекла дребезжали.